Всем привет, с вами подкаст «На экране».
«На экране» — это подкаст, в котором большие поклонники кино и сериалов обсуждают главные новинки уходящего месяца. Мы ничего не советуем. Смотреть или нет — решать только вам.
Ребята, подписывайтесь на наш телеграм-канал, который называется «Дневник киномана». Это канал, в котором мы выкладываем свежие выпуски подкаста и анонсы предстоящих эпизодов, рецензии на фильмы и сериалы, фотосессии с нашими любимыми актерами и актрисами, а также все то, за что мы так сильно любим мир кинематографа.
По сложившейся традиции, все фильмы и сериалы выпуска мы обсуждаем со спойлерами, поэтому если какой-то из них вы не видели, то посмотрите его и потом возвращайтесь к нашему обсуждению. Для удобства поиска в описании каждого эпизода присутствуют тайм-коды. Привет, Саня!
Привет, Илья! А что это мы вдвоем?
Александру немножко в этом месяце подвело здоровье, все-таки весна пришла, поэтому желаем ей скорейшего выздоровления в новом сезоне. А сегодня, если вы кто-то не знали, то у нас последний выпуск сезона, она обязательно к нам снова присоединится, а пока можете отправлять ей в комментарии лайки, сердечки, перевязанные бинтами, она будет очень вам признательна. Сегодня у нас редкое исключение, мужской выпуск. Мы будем обсуждать кино без Александры и ее всегда едких комментариев. У нас сегодня много сериалов, это довольно неожиданно для нас. Мы обычно не берем больше одного или двух, а сегодня их аж целых три. Поэтому, возможно, выпуск будет длинный, 3-4, а может быть 5 часов, мы пока точно не знаем. Это мы узнаем только по окончанию. А сейчас, Александр, давай будем приступать тогда, потому что обсуждение будет долгим. И первым номером в нашем списке идет «Полиция Токио». Сегодня мы обсудим второй сезон, который в начале апреля завершился на платформе Max. Напомню сразу немножко про сюжет, вдруг кто-то не смотрел или забыл его. Журналист Джейк Эдельштейн продолжает расследовать организованную преступность Токио посредством неформального партнерства с детективом Хирота Катагири. Хочу сказать, что уже прошло почти 2 года с момента премьеры первого сезона, в котором режиссером выступил всем известный Майкл Манн. И он нас познакомил как раз с главными героями, которых я уже рассказал. И мне кажется, что на данный момент этот сериал остается одним из наиболее точных прорисованных городских портретов на телевидении. Я всегда так говорил про сериал «Прослушка», и мне кажется, «Полиция Токио» может быть вторым в этом списке. Ты, Александр, так не считаешь? Как, тем более, поклонник Азии, тебе нравится, как показан здесь город?
Ну, он показан нетипичным, то есть это все-таки 90-е, где неона не так много и очень много различного рода этих грязных переулков и так далее. Поэтому это нетипичная Япония. Вот не ту, которую я привык наблюдать там на роликах на Ютубе от всяких travel-блогеров, но такой ракурс тоже интересен. Плюс я очень много знаком с культурой самой Японии и якудзы в частности. И мне кажется, что можно было сделать чуть более жестоким его. Не до конца они как будто дожали в этом плане.
Это интересно. Интересно, потому что мне наоборот показалось, что отсутствие жестокости вот этих кровавых сцен с какими-то боями, драками, убийствами, наоборот, сыграло сериалу на руку, потому что мне было очень интересно наблюдать за драмой, за событиями в жизни героев. И мне казалось, это огромный плюс сериала, потому что он отказывается от какой-то сенсационности и отдает как раз предпочтение более терпеливому и ориентированному на персонажей подходу. С учетом того, что первый сезон был на 2 эпизода короче, новый состоит из 10 уже серий, мне кажется, что вот персонажи, за которыми мы наблюдаем, получили необходимое расширенное пространство для демонстрации более глубокого своего внутреннего мира.
Да, в этом плане как раз второй сезон чем и крут. Он подтягивает второстепенных персонажей, у них появляются свои арки. И за счет этих арок и арки главных персонажей тоже становятся более раскрытыми, и сами персонажи тоже более раскрытыми становятся. То есть в этом плане второй сезон очень крутой.
Да, потому что я не ожидал, что главный антагонист сериала Синдзи Тагава, лидер клана Якудза, он отсутствовал первые эпизоды, и за счет этого авторы шоу смогли раскрыть нам других персонажей, помимо Джейка и Катагири. Они показали нам и Саманту, которая уже не просто хостес, она уже строит свой бизнес. Они рассказали нам больше про Сато, с которым у нее раньше были взаимоотношения. Вообще Сато, на самом деле, это мой любимый персонаж сериала. Он постоянно разрывается между жизнью, которую он хочет вести, и той, от которой вот он вообще никак не может избавиться при всем желании. И вот эти обстоятельства, мне кажется, делают его чрезвычайно интересным, несмотря на уникальное его тяжелое положение в мире банд и кланов Якудза. И вообще, я считаю, что в этом шоу он единственный персонаж, который хочет уйти из этого криминального мира. Потому что в тот момент, когда у него появляется девушка, взаимоотношения с ее сыном, кажется, что он максимально счастлив. Но его этот брат младший, который постоянно попадает в какую-то беду. Убийство главаря их клана, который говорит, я в тебе вижу преемника. И мне кажется, он на все это смотрит такой, да твою мать, ну вы что, издеваетесь надо мной, что ли? Что за новый день? И вот ты уже сказал про насилие, но я думаю, что это одно из самых привлекательных качеств полиции Токио, что она меньше фокусируется на насилии и гламурном жизни якудза, и больше как раз фокусируется на какой-то обыденной работе, менеджерах среднего звена, корпоративных стратегиях внутри этих кланов. И тебе интересно посмотреть, как это все устроено, как механизм. Потому что нам же всегда этот мир очень сильно гламуризируют, показывают его такой очень романтизованный образ. И поэтому это всегда как-то, знаешь, смотрелось типа вау, клево. А здесь ты понимаешь, что у людей-то внутри столько работы, столько проблем каких-то мелких. И это тоже надо все решать каждый день. У тебя есть какой-то любимый персонаж, может быть, в сезоне, в сериале?
Наверное, Сато и Катагири. Катагири в том плане, что обладает какой-то мудростью, то, как он для Джейка буквально является отцом, постоянно его наставляет и помогает всячески. И в то же время зависит от него в некотором плане, то есть, когда Джейк улетел в Америку на день рождения своего отца, то есть он и там, в Америке, пригодился и сыграл свою роль. Это было прикольно, то есть персонаж Катагири мне симпатичен. И Сато, ты правильно сказал, то, как он разрывается между жизнью и своим долгом каким-то, в который он когда-то ввязался. Это все очень здорово. И брат меня вообще максимально бесил, то есть можно, как можно быть таким вообще? И помощник Ябуна, этот вот усатый мерзкий тип, с которым они ездили за оружием.
Наоки Хаяма.
Да, я просто рака жопы ему желал. Короче, вот и новые персонажи нам вводят, и старых подтягивают, и это вообще здорово. И я даже испытал некую грусть в конце. Сериал по факту закончился, и мы больше уже этих персонажей не увидим, не встретим. А я очень сильно с ними, ну, не сроднился, но они мне очень приятны. Вот я бы хотел продолжения, но очень жаль, что история закончилась.
Кстати, вот ты заговорил про Катагири, что он тебе тоже нравится как персонаж, и я тоже обратил на него внимание, и ты вот сказал про его работу, что он пытается уничтожить тоже преступный вот этот весь синдикат, который существует в Токио. И мне кажется, вот эта особенность его характера, его архетипа делает его классическим персонажем Майкла Мана. Потому что Катагири отправляет, хотя свою семью в безопасное место, сам он продолжает в этом участвовать. Он не может избавиться от этой мысли, что он обязан посадить якудза за решетку. И вот эта вещь, что его призвание он не может отрицать, и он будет идти до конца, она бушует внутри него так же, как, например, внутри лейтенанта Винсента Ханны, которого играл Аль Пачино в «Хават», который тоже был одержимым поимкой преступников, что это ему стоило 3 браков. Или как, например, последний герой Мана Энцо Феррари, которого сыграл Адам Драйвер в одноименном фильме, у которого тоже была ненасытная потребность создавать самые быстрые машины в мире и противоречила его преданности людям, управляющими этими машинами. И для этих людей не существовало вообще ничего, кроме призвания, и они не ходили ни на какие вообще компромиссы. У них было только то, что они были необходимы сделать.
Я тут немножко не согласен. Мне кажется, персонаж Катагири, он не такой радикальный. Он все-таки стремится закончить и покончить с этим только лишь потому, что его семья находится под прицелом. То есть он понимает, что если он сейчас не выполнит свой долг, не посадит эту главу якудза, то это не прекратится. Ему нужно поставить точку в этой истории.
Ну, я думаю, что я это как бы и имел как раз в виду.
Ну да, но ты просто его каким-то радикалом, то есть он в ущерб семье, грубо говоря, занимается всем этим, но это не так. Он ее просто пытается защитить.
И вот твоя вторая мысль была в твоем монологе о том, что сериал, скорее всего, закончился. Я тоже к этому пришел в конце сериала, то есть это нигде не объявлено еще до конца, но у меня тоже сложилось ощущение, что четко эта история завершена, потому что Тазава умер, они все пришли к какому-то общему решению, как будет дальше существовать криминальный мир Токио, они разобрались со всеми возникшими проблемами в течение этих двух сезонов, каждый получил какой-то кусочек личного счастья, и, возможно, это хорошо, мне кажется, что сериал закончен, потому что полиция Токио в 2024 году ощущается как вымирающий вид, особенно после отмены других оригинальных сериалов «Макс», сериала «Джулия», сериала «Наш флаг означает смерть», они тоже были после вторых сезонов отменены сервисом. И вот поэтому я считаю, что на данный момент полиции Токио мы должны кричать самые яркие дифирамбы, чтобы люди могли его увидеть, посмотреть, покайфовать. Мой главный вывод после просмотра двух сезонов – полиция Токио – это лучшее шоу, которое вы не смотрите.
Я бы даже так сказал. Я помню, когда мы посмотрели и обсудили с вами первый сезон, и очень сильно были на хайпе, даже обложку он взял. И я очень сильно переживал, что второго сезона мы не получим, и реально круто, что они закончили эту историю, что у них получилось это сделать. Иначе, если бы они замахнулись на третий сезон, а не закончили, ну, как нам кажется, неплохо второй, мы бы, скорее всего, просто получили огрызок и никогда не узнали, чем все закончится. И, кстати, соломку как будто постелили, то есть можно на самом деле о чем-то еще будет в третьем сезоне рассказать, но и без третьего сезона второй сезон выглядит законченным.
Согласен, Александр, с тобой на 100%, плюс еще 1% сверху для полной уверенности. Добавить к этому больше нечего. И, как и второй сезон, я думаю, наше обсуждение полиции Токио тоже можно на этом сегодня завершить. Следующим в нашем списке для обсуждения идет «Рипли». Это сериал от Netflix. И прежде чем мы его обсудим, классика нашего подкаста на экране, кратенькая завязка. К мелкому мошеннику Тому Рипли обращается богатый судостроитель Герберт Гринлиф, который принимает его за друга своего избалованного сына Дики. Он предлагает Тому отправиться в Италию за его счет, чтобы убедить Дики вернуться домой. Но знакомство Тома с Дики становится первым шагом в сложную жизнь, полную обмана, мошенничества и убийств. Саня, по традиции, мой классический вопрос. Смотрел ли ты какую-то из адаптаций романа Патриции Хайсмит «Талантливый мистер Рипли» до этого сериала?
Нет. Плюсом к тому, я предложил своей жене посмотреть этот сериал. Она такая: «Это что ли талантливый мистер Рипли?» Я такой: «В смысле? А что такое талантливый мистер Рипли?» «Нет, просто Рипли». Она такая: «Ну, на основании там романа снят этот сериал, был фильм». Я такой: «Чё, в смысле?» Я вообще не в курсе был, поэтому для меня это что-то новое.
В общем, тогда для тебя и для всех наших слушателей, кто вообще не слышал о Томми Рипли до сего дня, когда вышел мини-сериал от Netflix, расскажу, что Патриция Хайсмит, писательница, выпустила в 1955 году свой роман «Талантливый мистер Рипли», который стал первым из серии, и его события разворачиваются в красочных итальянских местах. Это, например, побережье Амальфи, Сан-Ремо, Рим, Палермо, Венеция. После этого было выпущено два фильма, основанных на книге. Первый назывался «На ярком солнце» Рене Клемана, но в США он почему-то имел свое собственное название «Багровый полдень». И «Талантливый мистер Рипли» Энтони Мингеллы, возможно, самая знаменитая экранизация этого романа, в которой снялись Джуд Лоу в роли Дики, Гвинет Пелтроу в роли Мардж и Мэтт Дэймон в роли самого Тома Рипли. В общем, оба этих автора, которые снимали свои экранизации, извлекли максимальную выгоду из солнца и пейзажей Италии, показали нам прекрасную жизнь своих персонажей, и зрители получали жестокие убийства и наглую аферу, которые были обернуты в яркое визуальное удовольствие от Италии. Думаю, это вообще главный плюс был тех экранизаций. В современной же экранизации мы такого удовольствия не получили, потому что восьмисерийная адаптация книги, сделанная режиссером Стивеном Зеллианом, который вообще-то является оскароносным сценаристом. У него есть Оскар за «Список Шиндлера». Помимо этого он написал, например, сценарий к «Ирландцу» Мартина Скорсезе. Он решил вообще обойтись без цвета, сделал свою экранизацию черно-белой. Для этого он позвал оператора Роберта Элсвита, тоже не абы кто, оскароносный оператор, у него есть Оскар за фильм «Нефть». И теперь эта история превратилась в холодный артхаус, черно-белый. В общем, я читал очень интересное сравнение, что вообще-то это бы, если бы в начале 60-х великий режиссер Антониони поставил сезон «Белого лотоса», вот он бы выглядел абсолютно так же. И я подумал, что это очень тонкое замечание и прекрасно описывает новую версию Рипли. Давай поговорим о первых впечатлениях. Ты человек, незнакомый с искомым материалом, посмотрел все это с чистого листа, сел. Что у тебя осталось внутри после просмотра? Может быть, не сразу всех 8 эпизодов, может, после первой серии, может, после половины сериала.
Я, во-первых, хочу сказать, что людей, которые причастны к этому сериалу, ты перечислил, и как будто не могло быть иначе, кроме как вот так, то, что мы увидели, так нуарно, так безнадежно и черно-бело. Мои общие впечатления о сериале исключительно положительные. Для меня эта история в новинку, я не был знаком с первоисточником, как я уже сказал, и меня просто поразила вот эта холодная актерская игра Андрю Скотта, где он перевоплощается под разными личинами, под разных людей. Это очень крутой, по моему мнению, сериал с точки зрения повествования, с точки зрения визуала, истории и актерской игры не только главного героя, но и второстепенных персонажей. Все как это закручивается, и такое чувство, будто вот-вот уже его схватят, но нет, он выкручивается. Сериал, мне кажется, не романтизирует злодея. И у меня лично на протяжении всего сериала было желание, чтобы его поймали. Чтобы, ну как бы, и детектив уже его поймал, и чтобы... И... Особенно в конце, мне уже казалось, ну вот оно, но нет.
Мне тоже казалось, что обычно сериалы про мошенников мы смотрим с точки зрения полиции. И как бы он не был хитер и хорош, а будем честны, Том Рипли не очень хитер и хорош. Особенно в случае убийства с Фредди, когда он тащил его труп по лестницам, и он оставлял огромное количество следов крови и шума, всегда хочется, чтобы его поймали. Но тут Эндрю Скотт, мне кажется, с присущим только ему талантом, может показать не очень приятного человека, сделать его таким обаятельным, что ты все равно захочешь за него болеть. И ты такой, блин, да, он, конечно, типа глупый, он, конечно, может быть немного неосторожен, ты такой, но, блин, вот Фредди-то тоже как бы не самый приятный персонаж, чтобы за него болеть, и за то, чтобы справедливость восторжествовала. Ты начал говорить про сериал, я бы хотел немножко, может быть, добавить ложку дегтя, потому что с учетом того, что я смотрел версию Энтони Мингеллы 99 года, мне показалось, что весь сезон протекает достаточно плавно, можно сказать, сонно, в каком-то одном и том же приглушенном темпе. И вот эта смесь, которую в своем романе придумала Хайсмит с ее головокружительными убийствами и внезапными поворотами, выходит очень гладкой, потому что Зеллин ее в своем сценарии пропустил через какое-то невидимое сценарное сито, и мне она казалась очень скучной. То есть я через первые, по-моему, 3 эпизода, которые я посмотрел, пробирался очень тяжело. Я прям заставлял себя не засыпать, держаться, смотреть, что дальше будет интересно. И вот уже последние эпизоды после убийства Фредди были для меня интересными. И я действительно болел за этого прекрасного карабинера, который пытался поймать нашего мистера Рипли. Но вообще весь этот сериал и сам, наверное, роман, это может быть идеальным учебным пособием для социопата. Потому что Рипли видит праздную жизнь Дики и его, я не знаю, там, подруга, девушка, она там непонятно кто ему, Марч, кстати, ее играет здесь Дакота Фэннинг. И он вклинивается прям между ними, вот как кол в доске, не знаю, там, не знаю, как клин в доску. И он именно как бы не хочет разрушить их отношения, он хочет дружить с Дики, общаться с Дики и стать Дики. В целом ему на все остальное вообще глубоко плевать. Кстати, ты говорил, что не сталкивался ни с одной экранизацией, роман не читал. Так вот, хочу тебе рассказать, что здесь наш автор и режиссер Стивен Зеллин вносит ряд некоторых изменений, маленьких, небольших, которые поддерживают общее напряжение истории. Рипли действительно маскируется здесь у нас в сериале, когда к нему приходит полицейский. В книге он этого не делает. И также здесь сделан акцент на успешной подделке завещания, которая подрывает доверие. Тоже этого ранее не было сделано. Хочется, знаешь, что сказать? Что вообще Зеллин недоброжелателен к своим персонажам, а особенно к Марч. Потому что в версии, например, 99-го года Марч играла молодая. красивая, невероятно талантливая Гвинет Пелтроу. И она в той версии казалась равной Дики, которого играл Джуд Лоу. Они казались парой молодых, богатых ребят, ведящих праздный образ жизни на итальянском берегу. А здесь же Марч, она в какой-то момент признается, что она из Миннесоты. Она ближе, наверное, даже к Тому по своему происхождению, чем к Дики. И она как бы кажется безвкусной и корыстной даже в каких-то отношениях, что она тоже как бы пользуется Дики.
Особенно в конце, на балу.
Да, на балу, потом она выпускает книгу с его фотографиями, чтобы воспользоваться его смертью, чтобы пропиарить свою книгу. И поэтому вот он особенно к ней слишком относится негативно. И Дики здесь тоже, знаешь, не самый приятный персонаж. Он живет, рисует какие-то стрёмные картины, над которыми издевается даже полицейский, когда приходит и видит их в номере у Тома. То есть он тоже не вызывает как бы желания стать частью его жизни. Герой Джуд Лоу, он был красивый, лощеный, прекрасный. Сцена, где они с Мэттом Дэймоном в баре поют «Американо», ну, это надо увидеть, Александр. Просто эту сцену можешь посмотреть, она тебе пишет весь фильм и отношения. Ты хотел стать частью жизни Дики Джуда Лоу. Ты хотел проводить с ним время, попасть в его атмосферу, чтобы просто дико кайфовать. Здесь же Дики тоже просто невероятно отвратительный. Да, он еще не такой красивый, как молодой Джуд Лоу. Я думаю, все женщины поймут это.
Мне кажется, именно поэтому, потому что не хотят романтизировать, именно поэтому это все персонажи такие неоднозначные.
Я согласен с тобой. Я к этому вот как раз вел на основании тоже Тома. Том здесь, ну, тоже не так хорош, как молодой Мэтт Дэймон. Именно мы говорим про внешность. Про игру актеров я не говорю, потому что каждый из них сыграл это по-своему. Том тоже хочет убежать от своего прежнего «я». Но Зелен, как он сказал в интервью, так изобразил Рипли, потому что Рипли больше склонен к хитрости и жадности, чем к страсти. И своим очарованием он пользуется только для осуществления планов, а симпатию он вызывать ни у кого не хочет. Вот, и что мне нравится в этой версии, что Зелен, он снял не адаптацию вот этого романа, а он пересмотрел его, увидел свое личное видение как автор и перенес его на экран. И поэтому за его версией было невероятно увлекательно наблюдать. Потому что все три его героя не заставляют испытывать какую-то, знаешь, к ним сексуализацию их персонажей. Они как будто втроем вообще не занимаются сексом. Вот особенно Рипли, он вообще не выдает никакой сексуальности. Тебе кажется, что секс в их жизни отсутствует, ну, абсолютно. То есть он равен 0%. И это очень классно смотрится на экране. Они каждый по своей степени холодны и отвратительны. Потому что я даже не помню ни одну сцену, где Дики и Марш целуются.
Я тоже.
Вот. И поэтому новый взгляд, новое рассмотрение этого романа, это очень-очень было мне по душе. И, конечно же, ты сказал про Эндрю Скотта, он просто невероятен. Он проделывает просто замечательную работу. Это не похоже даже на его образ Мориарти никоим образом, хотя это два, ну, будем честны, отвратительных человека. Самое важное, что мне понравилось в его игре, как он тщательно изображает переход Рипли от хитрой робости, когда он, выходя на перрон, боится полицейских, к наглой уверенности от потерянного мальчика, к которому он приезжает в Италию, к эстету. При том, что эти все изменения видны только вот по тонким изменениям его выражения лица и позы, как он общается, как он сидит даже. Это вау! Это просто, ну, невероятный успех для Эндрю Скотта. Просто супер!
Ну и вот этот момент, когда он первый раз приезжает в Европу, и его просто обманывают, просит чемодан, типа, давайте донесу, и он соглашается, платит деньги, там, вот это вот все. И в последних сериях он просто нахер этого человека посылает, когда снова приезжает на этот перрон.
Вот. Знаешь, что мне не понравилось, если говорить о минусах, начать сериала? Мне не понравилось его чрезмерная картинность. Там каждый кадр выглядел так, что его, как многие пишут, можно в рамку ставить. Вот мне казалось, что это, ну, чересчур. В свое время, когда я учился в школе, а позже в институте, был очень популярен Tumblr. И на Tumblr девочки делали разные посты с какими-то красивыми кадрами из фильмов. Вот этот сериал, он создан для девочек того поколения, чтобы делать посты, восхищаться Эндрю Скоттом, вот его этой холодной отстраненностью, типа он не такой, как все, он только во мне увидит особенную вот эту вот красоту всех этих кадров, и я Даше об этом рассказывал, я говорю, я знаю этих девочек, которые сделали бы эти посты в то время, я говорю, большая часть бы из них это сделала, и мне не нравилась вот эта картинность, которую автор вызывает на экране, и сравнение тоже Рипли с Караваджо, А в финальной серии еще вот эта вот постановка историческая, как будто какой-то сериал на «Россия-1», где вот Караваджо показывают убийцы, и Рипли смотрит, ходит на эти его картины, и тоже вот эти девочки восхищенно сидят такие: «Ох, какой он Том, я понимаю все его терзания, я бы его изменила». Вот это меня, конечно, немножко бесило в этом сериале, но я...
Его претенциозность.
Да, да, и как будто чрезмерное. Возможно, это просто его видение, но мне это казалось чрезмерной претензиозностью вообще.
Не знаю, я, видимо, та девочка с Тамблера. Я наслаждался. Я не то чтобы хотел менять Эндрю Скотта, но мне было прикольно наблюдать.
И сейчас ты из всех социальных сетей удаляешь посты со скринами и кадрами.
Да-да. Резко. Прямо сейчас.
Да, да. Знаешь, что хотел тебе сказать? Возможно, ты об этом не знал. В сериале в последних эпизодах появляется Джон Малкович. Они знакомятся на вечеринке, а потом он ему в последней серии отдает поддельные паспорта.
А, да, конечно.
Так вот, Малкович играет персонажа из второго романа Хайсмит о Рипли, который называется «Рипли под землей». Но, помимо этого, в свое время Джон Малкович сыграл самого Тома Рипли в экранизации книги, которая называется «Игра Рипли», если не ошибаюсь, она вышла в 2001 году. То есть, это как бы для фанатов отсылочка. Как ты думаешь... Или, возможно, ты хочешь этого? Хочешь ли ты продолжение сериала и думаешь, будет ли оно?
Я не думал даже об этом, но мне кажется, в этом и прелесть мини-сериалов, что мы смотрим немножко шире на произведение, ну как бы не сжатой рамками кино формата, но и не превращаемся в какой-то процедурал. Мне вот нравится именно такой формат, и я бы, наверное, не хотел второго сезона. Может быть, я бы хотел, знаешь... историю из разряда True Detective, где второй сезон абсолютно про другое, с другими актерами. Вот это, может быть, было бы интересно, но не возвращать Эндрю Скотта, именно Рипли, потому что мы и так уже все про него поняли. Он снова будет увиливать, он снова будет всех разыгрывать и так далее. Ну, зачем? И 200 тысяч раз подниматься по лестницам туда и обратно.
Лестницы, кстати, как мне кажется, это была визуальный образ того, как Рипли находится на каком социальном статусе, что он снизу поднимается вверх. И каждый раз, преодолевая такое огромное количество лестниц, он типа постепенно поднимается по статусу. То есть каждый раз он типа забирал, как мне казалось, чуть-чуть от жизни Дики, то есть он рос в плане своего статуса. И только потом, когда они переехали, эти лестницы исчезли. То есть они переехали с побережья, лестницы исчезли.
Блин, слушай, это реально такая как будто метафора, то есть... В самой последней серии появляется этот забор, который он с легкостью перелазит. То есть как будто он тогда уже все. Ему уже вообще любая преграда нипочем. Появляется лифт, но он ломается. Тоже может быть какая-то метафора. Интересно. Но мне казалось, это все... Все эти лестницы изначально мне казалось, что Европа, она сама по себе в целом такая. Все так укомпоновано, и очень много лестниц. И ему, как приезжему там из США... Это все непривычно, и уже потом, впоследствии, он эти лестницы просто не замечает, просто потому что он натренировался или привык, или адаптировался. Но метафора с тем, что он забирает и уже потом не чувствует преград, тоже прикольная.
И помимо продолжения, я читал интервью Стивена Зеллиана, что он сказал: «А зачем мне еще потратить несколько лет своей жизни на экранизацию второго романа, если я могу снимать что угодно?» Факту, он действительно человек, у которого уже есть определенный статус, и он действительно может брать любой материал и снимать что угодно. Поэтому, конечно, было бы...
Только не говорите это Дэни Вильнёву, пожалуйста.
Да, конечно, было бы здорово увидеть его новый сезон, возможно, посмотреть, как дальше справится Эндрю Скотт с этой ролью, и интересно ли ему вообще. Но самое главное, что хочется сказать, не факт, что у второго сезона будет такой же яркий авторский стиль, как у первого, потому что, когда ты видишь титры, на которых написано «Сделано Стивеном Зеллианом специально там, для Netflix», ты понимаешь, насколько это мощный авторский проект. И будет ли у пришедшего автора, если это будет не он, на второй сезон точно такой же стиль, это уже неизвестно. И будет ли это, опять же, так же хорошо и так же красиво, тоже можно об этом только спорить. Но как бы то ни было, будем ждать, посмотрим, и там уже сделаем свои выводы после просмотра второго романа. Продолжаем обсуждение нашего апрельского листа и далее падение империи. Одна из больших кинотеатральных премьер, которая дошла до России, которую все могли посмотреть на больших экранах. Фильм создан нашей любимой студией А24. И если коротко говорить о завязке, то здесь нам рассказывается про ближайшее будущее. В США бушует гражданская война. Президент забаррикадировался в Белом доме, и два журналиста и два военных фотографа решают отправиться на машине в Вашингтон, чтобы взять у него интервью, прежде чем он сдастся военным силам. Прежде чем мы с тобой начнем, Сань, обсуждение, как всегда, хотелось бы сказать, что независимо от места, фильм, пожалуй, лучше всего рассматривать не как открытый комментарий к сегодняшней Америке, а скорее как фильм о конфликте. В частности, мне кажется, речь идет о конфликте, свидетелями которого становятся военные корреспонденты, которые люди достаточно уже видели по всему миру, чтобы понять, что поле битвы – это общее поле, что одни и те же зверства могут производить везде, где есть обиды, оружие и люди, готовы его направить друг на друга. Знаешь, что хочу тебе сказать? Ждешь ли ты чего-то от фильмов Алекса Гарленда, когда идешь на них в кино или смотришь их онлайн?
Я жду определенного experience. То есть это всегда, как мне кажется, что-то такое необычное и интересное, концептуальное. А ты?
Я, зная его дебютную работу, которая очень мне нравится, «Из машины», я всегда от него жду каких-то вот таких историй про альтернативное будущее, про фантастику какую-то жду, там, например, как «Аннигиляция», что-то такое. Но когда ты начинаешь смотреть сам фильм...
Или «Девс» сериал.
Да, когда ты начинаешь смотреть его новое произведение, неважно, фильм или сериал, это всегда какая-то обманка. Всегда что-то другое. И вот, мне кажется, «Падение империи» — это в очередной раз подтверждение этой теории, потому что это не альтернативная история разделенных Соединенных Штатах. Это не фантастический спектакль с ультранасилием, который пытается нам сказать что-то важное. Это не какая-то красивая антиутопия, которая отлично смотрится на экране. Вот как мне кажется, «Падение империи» — это какой-то эксперимент о журналистской этике, потому что с четырьмя этими журналистами мы проходим очень длинный путь, но этот путь, он всегда тревожный, когда ты особенно его смотришь. Ты всегда как-то за них переживаешь. Особенно, когда герои участвуют в каких-то боевых событиях, они постоянно высовываются с фотоаппаратом. Ты такой, ну не дай бог, сейчас кто-то умрет. Ну ё-моё, блин. Этот старик бедный, который никуда бежать не может. Эта девочка, которая постоянно свой нос сует не в те дела, которые ей надо его сувать. И каждый раз ты за них как-то переживаешь. И вообще в этом фильме есть как будто отголоски десятков других фильмов и книг, которые, мне кажется, питали воображение режиссера. Мне кажется, он вообще очень начитанный и насмотренный человек, потому что, когда ты смотришь его фильмы, ты как будто видишь десятки других фильмов, что это «Из машины», что это «Аннигиляция», что это «Род мужской». А у тебя не возникало таких мыслей?
Возникало, но на самом деле я бы хотел подметить интересный, наверное, сценарный или режиссерский ход. Ну, мне лично было не всегда тревожно. Мне было тревожно... Вот так вот, как на американских горках. И это видно еще и там с визуальной точки зрения. Ну, помнишь, наверное, ту сцену, где они проезжают пожар какой-то?
Mm-hmm.
То есть она такая красивая, и нам как будто дают успокоиться немножечко. До этого как раз была вот эта сцена безумная с Джесси Племонсом, где был просто максимальный накал. И после этой сцены с пожарами нас снова уже как будто на финальную точку бросают. То есть там это всегда как-то... Как на качелях.
Предлагаю тебе немножко поговорить про наших героев. Мы рассказали о них только в завязке, пока более подробно о них не говорили. И мне кажется, что все вместе вчетвером они составляют портрет военного корреспондента как архетипа. То есть у нас есть Ли, которую сыграла Кирстен Данст. Она бесстрастный и хладнокровный профессионал, который уже не знает никакой мягкости и какого-то отношения к другим людям. Есть Джоэл, которого сыграл Вагнер Моура, и он постоянно ищет острых ощущений, и он очень фанатичен в своем подходе. Есть Сэмми, про которого я уже начал немножко говорить, это журналист из «Нью-Йорк Таймс», их наставник, он уже находится в возрасте, ходит с палочкой и никак не может смириться с мыслью о выходе на пенсию. И у нас есть Джесси, про которую я уже говорил, которая сует везде свой маленький нос. Ее сыграла Кейли Спенли, которую мы недавно обсуждали в фильме «Элвис и я». И она играет начинающего молодого фотографа, она большая поклонница Ли, и она в ужасе вообще от всего, что она видит. Тебе понравился кто-то из них четверых, может быть, особенно, или, может быть, ты не согласен с моим мнением, что они вот какой-то архетип с собой собирают общий?
Мне более симпатичен Джоэл в своей какой-то, как ты сказал, да, он ищет острых ощущений, но он такой всегда на приколе. И то, как он в какие-то... Вот мне просто больше всего запомнились финальные, вот этот штурм Белого дома, где он как будто собрался, когда все посыпались в какой-то степени, он остался предан своему делу. То вообще, зачем он сюда пришел, цель его взять... последние слова, и ни в один из моментов он не дал слабины. И я, кстати, не понял немножко вот персонажа Кирстен Данст, что вызвало паническую атаку в конце. Может быть, ты понял?
Я тоже этого не понял, но, возможно, у меня есть предположение, что на нее вот так сильно повлияла ситуация, которая произошла с ними на дороге, эпизод, который как раз с Джесси Племонсом, что она как будто после этого вот окончательно сломалась, знаешь, то есть она была крепкой, но вот это была последняя капля в ее жизни, которая ее добила. И вот из-за этого она как-то сломалась, и герою Вагнера Моуры Джоэлу пришлось ее просто тащить через все эти события до Белого дома. Мне больше всех понравилась Джесси, но, наверное, потому что она мне была больше всех понятна, потому что изначально, когда она находится в ужасе, ты понимаешь, от чего, а потом, когда она начинает входить как бы в кураж и во весь этот процесс и лезть просто везде на рожон, ты тоже ее в целом и общем понимаешь. И как бы та сцена в конце в Белом доме, когда она упала и снимает уже у убитого человека, ты понимаешь, почему она это делает, ты четко все понимаешь, как это с ней происходит.
Да, все, как это личностный рост или регресс, я уж не знаю для кого как.
Да, да, как прогресс, как регресс, непонятно, это каждый может оценить сам. А мне с Джоэлом запомнилась только сцена, как он переживал смерть Сэмми на военной базе, как он кричал, но мы не слышали его крик, но мы четко понимали его эмоции в данный момент. И как это было обыграно, что не было слышно абсолютно его, было слышно только автомобили и самолеты. То есть вообще, как здесь идет работа со звуком, как тишина после взрыва появляется, как птицы откуда-то врываются со своим пением. И вот этот эпизод с Джоэлом тоже, это просто невероятно. То есть это вау, это очень крутая работа, саунд-дизайн просто в этом плане невероятный. И сцена из-за этого намного сильнее кажется. Это вот как сцена со взрывами из Оппенгеймера, когда мы видим взрыв, но не слышим взрыв, и за счет этого сцена еще мощнее кажется.
Да, но как это сказать? Я бы не пел слишком сильные дифирамбы этому кино. Есть в нем что-то такое, что чуть-чуть недожато. Я все прекрасно понимаю, но мне было бы чуть более интересно посмотреть какую-то четкую структурированную историю, нежели какой-то набор скетчей. То есть это роуд-муви определенного толка, и каждый этот острый момент — это какая-то некая зарисовка, некое высказывание. Вот эти два мужчины, снайперы, которые друг на другу лежали с розовыми ногтями, с розовыми волосами. Тоже какое-то высказывание, понимаешь? До этого была сцена, где, помнишь, вот какие-то типа а-ля...
Калифорнийцы.
Да, калифорнийцы, то есть такие в рубашках гавайских, нападают с оружием на военных. Те люди, которые еще вчера пили смузи, забирали детей из садика, из школы, и были все такие антивоенными, берут и просто как бы своим количеством, из-за того, что их больше, этого военного, грубо говоря, побеждают. Где, ну, вот эта вот двухэтажка, короче, какая-то была, ты помнишь? Мне бы, наверное, хотелось все-таки более четкой структурированной истории, а не вот этот вот набор высказываний или скетчей.
Мне это, наверное, не показалось серией скетчей, как ты говоришь. Я немножко, на свой взгляд, оценил это по-другому. Я оценил это как историю о журналистах, чья страна терпит крах, но которые продолжают гоняться за какой-то историей и полны решимости ее поймать, даже если она их убьет. При том, что большинство из них покажутся зрителям неприятными или даже отталкивающими. Но эти журналисты и события, происходящие с ними, пугающе запечатлевают весь ужас и импульс войны, как мне кажется. При том, что войны не какой-то конкретной, а войны, в которой люди больше не знают, за что они сражаются, а знают только, что они сражаются. Как ты говорил вот про двух снайперов, которые очень четко говорят, они такие, а кто там? Они такие, да мы не знаем, кто там, просто он по нам стреляет. И все. И вот для меня вот это было, наверное, главным выводом из картины, который я для себя сделал. каких-то там дополнительных смыслов я и не искал, но и, как мне кажется, опять же, Гарланд их и не закладывал.
Да, и ты правильно подметил, что фильм жесток, и он настолько натуралистично это делает. С самого первого вот этого кадра, где женщина с американским флагом врывается непонятно куда, кстати, еще тоже вот момент. Тоже, опять же, непонятно, что происходит, кто за кого и для чего и ради чего. Вот это взрывается, и я прям видел в зале люди, им было настолько неприятно, потому что это настолько натуралистично, и опять же работа со звуком, это вот отдельной похвалы достойно.
В общем, фильм тяжелый, фильм не факт, что зайдет каждому зрителю, точно не подпивасный, как мы любим говорить, не для пятничного просмотра в компании, но он определенно достоин внимания, особенно если вы являетесь поклонником Алекса Гарланда, которого мы очень любим, по крайней мере, я вообще люблю его работы и наблюдать каждый раз за тем, что он создает на экране. Ну, и либо вы такой же ярый фанат студии А24, как мы. В общем, не знаю, что, Александр, еще добавить на фоне того, что мы уже с тобой обсудили, и предлагаю нам с тобой двигаться к середине нашего списка.
Погнали.
Сегодня в середине нашего списка расположился Monkey Man. Если вы читаете наш телеграм-канал «Дневник киномана», о котором мы говорили в начале выпуска, то должны были знать, что он попал сюда в последний момент, заменил собой Министерство неджентльменских дел Гая Ричи, который перенесли на май, который выйдет сразу на онлайн-платформе Кинопоиск. Поэтому наш дебютант, скажем так, последняя залетевшая птичка в наш список, и расскажу вначале о всех событиях фильма, которые толкнули его вперед. Молодой человек по имени Кит, работающий в подпольном бойцовском клубе, собирается отомстить группе людей из верхних сословий, из-за которых погибла его мать. Вначале, чем я задам тебе, Александр, первый вопрос про эмоции, я хочу тебе сказать. Мне кажется, что в духе этой картины существует бесчисленное множество боевиков с функциональными и простыми сюжетными линиями, которые мы видели миллион раз. От саг о мести Стивена Сигала, Жан-Клод Ван Дамма, Чака Норриса или Джейсона Стэтхэма до вообще очевидных примеров, таких как Джон Уик. Или, например, индонезийский рейд. Поэтому вопрос. Не было ли у тебя ощущения, что этот фильм, режиссером и соавтором сценария которого является Дев Пател, ты знал уже наперед?
Наверное, да. Наверное, я скажу да. Мне было весело смотреть это кино, но только именно в те моменты, когда был экшен. Экшен был отчасти изобретательным, отчасти, ну, может быть, не таким заезженным, как уже пресловутый Джон Уик. Там были интересные моменты. Но что касается сюжета, сюжет это абсолютно, ну там оболочка, грубо говоря, да, вот возьмем вот эту мифологию Monkey Man и всего остального, это что-то новое для меня, потому что я был, не был с этим знаком, я не знаю, может быть, есть вообще у этого корни или нет, или это Дев Патель придумал, но вот это было новое для меня. Все остальное, месть, гангстеры, клубы, подпольные бои, все это было для меня заезженным и неинтересным, и я... Скажу честно, некоторые моменты я просто скипал.
Александр, чему ты учишь наших слушателей вообще? Ужас. Если говорить про заданный мой вопрос, с моей точки зрения, хоть Monkey Man и кажется взрывоопасным боевиком про месть, то я здесь увидел немного другую историю. Потому что, во-первых, Дев Пател переносит все события в убогие районы Ятаны, вымышленного индийского города, очень похожего на Мумбаи, но... Он именно убогий, потому что Дев Пател очень ярко показывает бедность и отчаяние людей, которые живут в этом городе. И выступая первый раз в качестве режиссера, он как будто бы хочет обострить наши чувства и рассказать историю, пропитанную индийской мифологией и городской грязью. А вот как раз часть про мифологию он создает за счет заимствований из эпической индуистской поэмы «Рамаян», которая там упоминается, и божества по имени Хануман. И вот все это вместе, как мне показалось, для меня лично, немного мрачновато для фильма, в котором рассказывается, по сути, история о том, как человек проникает в криминальную империю одного конкретного города и, начиная с работы посудомойщиком, продвигается вверх по лестнице для того, чтобы убить людей, которые в свое время замучили до смерти его мать. Тут даже еще в начале, когда он сидел у вот этого ресторана, где работал посудомойщиком, он выходил и увидел собаку, и такой, ну не собака же, ну ё-моё, Дев Пател, ну давай без этого, давай не будем собаку сюда приплетать, у нас уже есть Джон Уик с собакой, давай как-то будем разбираться только за счет матери, не надо приплетать сюда собак. Но потом там была какая-то цитата из Джейсона Стэтхэма от девушки, которая вышла, что не надо кормить ее. Я такой, все, я понял, не надо.
Но там была прямая отсылка к Джону Уику, как ты помнишь, когда он приходил покупать пистолеты.
Да, там это было прямым текстом сказано. Но, наверное, самое важное, что мне понравилось в этом фильме, это сам герой Дева Пателла, вот этот Кит, который в маске обезьяны выходит на ринг, подставляется в боях. По факту, когда ты на него изначально смотришь, ну, будем скажем так, он лох-лохом вообще полный. Его постоянно колотят, он не какая-то суперзвезда, он постоянно получает тумаки, ему не додают денег, он потом весь со своим грустным лицом, но с таким красивым лицом. Я не понимаю, как он с таким красивым лицом мог работать посудомойщиком, не моделью в этом городе, блин. Дев Пател слишком красив для этого грязного, убогого города. Вот. Но потом, как в любой истории, о которых я уже рассказал выше, подставьте любое имя, там Чака Норрис или Жан-Клод Ван Дамма, он проходит путь после сильного избиения, он растет над собой, тренирует удары. Я не понимаю, как тренируя удары на груши можно стать лучшим на ринге, это очень интересно. Но это мы оставим на фантазию Дева Пателла, я думаю.
Там вся суть в барабанах и в такте.
Да, да. Если у тебя есть хороший барабанщик, ты станешь лучшим бойцом, да, я тоже об этом думаю. Но он вообще делает себя вот этим, как бы, знаешь, самым маловероятным героем боевиков, от которого ты ждешь вот этих невероятных драк. Их, на самом деле, в фильме всего было 3, по-моему, я насчитал таких достаточно эпичных. Хотя, если бы их было 8, вместо вот этой первоначальной длинной истории грустной про трущобы, было бы намного веселее. Потому что первая часть, ее прям надо перетерпеть, ее прям надо подождать, чтобы дожить до вот этого экшена бешеного. И тогда уже будет все весело. Он тощий, он угрюмый. Но вот его гнев, вот этот, который внутри его кипит, как внутри, там, допустим, Джона Уика, который тоже шел по пути личной одиссеи мести, он делает его очень запоминающимся. И самое, что мне запомнилось вообще из всех боевых сцен, которые я там видел, это когда он дрался с толпой мужчин в лифте, и когда его схватили за руки, он нож в горло ему просто зубами протолкнул. Я такой, вау, ну это круто, Дев Пател, это очень-очень круто.
Фильм очень жестокий и кровавый, и в этом плане вот его стоит, наверное, за это похвалить, что он, то есть он не боится перегнуть палку, как так сказать. В вот этих вот сценах он максимально жестокий, насколько это возможно, когда там он в какой-то бордель пришел и с мужиком с топором дрался.
О, это тоже очень круто было, кстати. Когда он топором его к стене пригвоздил, как бы не попав топором его по лицу, но за счет ручки он его типа прям типа пригвоздил. Такой, вау.
Да, и сцены погони в целом были тоже прикольные.
Подожди, а как тебе вот эта вот странная штука на колесах, типа мопед, который назывался Ники Минаж?
Я думал, ну не может до таких скоростей вообще разгоняться вот эта колымага, но...
А когда у него включается вот эта закись азота, это безумие вообще какое-то.
Да, фильм прикольный, но как и в «Доме у дороги», мне кажется, не стоило уходить в какую-то драму. Надо было все-таки соответствовать каким-то жанровым установкам и... поменьше вот этого лора.
Мне казалось, от этих моментов просто было можно частично избавиться, чтобы чуть сбавить пафос истории, потому что, ну, история про месть, когда человек идет там сквозь толпы и убивает там людей, но как бы ей не нужен сильный мотив. У Джона Уика тоже не самый сильный мотив, ну, там, будем честны, собака и машина. Ну, в общем и целом. И этого было бы достаточно. Этот флёр индийский, да, он скорее нужен как фон для истории. Это что-то новое, это классно, за этим интересно наблюдать. Но в этом, просто, мне кажется, скрывается основной минус фильма, потому что он в историю о безумной мести, где он там женщине палец под носом отрубает, включая достаточно мощную басню о трущобах, о вот этом социальном статусе. А это, мне кажется, особенно важно для Индии. Это может там стать за счет этого хитом, потому что для них эта история действительно максимально актуальна. Вот эти сословия, касты, что человек действительно из нижней не может просто так попасть в верхнюю. Да, да, это все важно и необходимо. Но здесь как будто этот вот уровень пафоса просто достигает такой точки, когда ты уже такой, ну, это уже и не смешно.
Едины в этом мнении с критиками. Хвалят, но как будто авансом. У меня такое чувство. Виден потенциал, что Дев Патель может делать круто. И, насколько я знаю, он этот сценарий несколько раз таскал. И я даже знаю, что есть первый драфт, который был снят за $10 миллионов. Это бюджет просто, ну, сказка, мне кажется, для какой-нибудь компании, потому что денег можно наварить с этой историей было очень много.
Блумхаус бы эти 10 миллионов в 100 превратил на такие денег до хера. 3 фильма с ними.
Да-да-да. Поэтому, если, да, подводить какую-то черту, мы уже многое сказали про сам фильм. Ждем новых работ. Дев Патель — отличный и актер, и сценарист, и, как мы уже поняли, режиссер.
Будем ждать, да, и надеемся, его также поддержит Джордан Пил, который взял под крыло фильм «Monkey Man», потому что изначально фильм должен был выйти на Netflix, но потом Джордан Пил как продюсер выступил, и в итоге фильм попал на большие экраны. И это очень-очень круто, что он верит в такие истории и вкладывает собственные средства и силы, чтобы их продвигать. Вообще, знаешь, что хочу тебе сказать, Саня? У нас сегодня какой-то выпуск 18+. У нас нет никаких-то смешных, забавных историй. Мы обсуждаем что-то мрачное, что-то темное. У тебя не складывается такое ощущение?
Да, складывается, и следующая картина не исключение.
Да, ты прав, следующая картина не исключение. Это тоже премьера апреля. Тут ничего старого у нас в выпуске вообще нету. Это фильм, который, как всегда, прекрасно перевели российские локализаторы, которые постоянно хотят присутствия бренда. Фильм называется «Омен. Непорочная». В оригинале он называется просто «Непорочная». Так вот, это история о молодой американской монахине Сесилии, которая едет в Италию, чтобы служить в отдаленном монастыре. И вскоре после принятия обета обнаруживается, что чудесным образом беременна. Понятно, почему сюда впихнули слово «омен», потому что непонятно, кого ждет наша Сесилия, которую, кстати, играет великолепная Сидни Суини. Ждет она нового пришествия нового дьявола или нет, этого мы будем узнавать по ходу фильма, но поскольку фильм называется «Омен», сразу понятно, что они нагнетают вокруг этого. Но мне кажется, что вообще бренд, который должен был быть вынесен в заголовок, это Суспирия, потому что, вот, во-первых, очень сильно видно ее влияние на режиссера Майкла Мохана и сценариста Эндрю Лобола, и вся обстановка в храме напоминает обстановку в школе для девочек из Суспирии. Но когда головокружительный сюжет фильма, который укладывается всего в 90 минут, начинает мчаться, прыгать и совершать дикие кульбиты, ты понимаешь, что как бы вообще джалло, весь жанр итальянских ужасов, здесь не имеет никакого отношения. И, например, те же отсылки, которые могли быть тут за счет Омена или ребенка Розмари, как раз о беременности, там, дьяволе и всем остальном, они тоже просто вот так вот, как молния Маквин проносится по фильму, и ты такой, ну ладно, ладно. Вообще, такое ощущение, что режиссер и сценарист опаздывали на воскресную службу, поэтому такие, давай, 90 минут и поехали. Все, быстро, три триместра беременности показываем, которые разделят фильм на главы, и дикий безумный финал. Что ты думаешь, Александр, про этот фильм?
Во-первых, я думаю, что они ждали второго пришествия Иисуса. Если, может быть, ты помнишь, вот этот главный злодей показывал элемент распятия, и, насколько я понял, они брали ДНК все-таки Христа. Короче, у нас был такой план с женой. Мы хотели посмотреть два хоррора за вечер. Вот этот фильм и фильм, вот, новинку про телешоу, тоже хоррор.
«Одна ночь с дьяволом».
Да. И мы такие думали, блин, с чего бы начать, с говна или с хорошего кино? И начали бы с говна.
Это ты про «Омен», «Непорочное».
Конечно. «Омен», «Непорочное», да просто это я не знаю. Это надо было постараться сделать настолько плохо. Во-первых, там очень много элементов, которые появляются, но непонятно ради чего они. Например, в самом начале вот «Женщины в масках». Кто это? Зачем это? То, как выпиливают прихожане вот этих вот героинь, сбрасывая их с крыши, отрезая им языки, мучая. Ради чего? Ноль ответов. Непонятно, ради чего они это делают. Вот эти вот научные все истории с колбами. Она подожгла эту лабораторию, мужик выжил. То есть там бред какой-то. Плюс то, как она пыталась сбежать, обмазавшись кровью курицы, но оставив грёбаное перо.
Нет, труп под кроватью уже лежал. Труп же курицы лежал.
Да, но заметили труп только лишь потому, что рядом с кроватью лежало перо этой курицы. Так бы просто под кровать не заглянули. Ну, то есть такая подготовка.
Недальновидно.
Да, вот мне кажется, если бы я пытался убежать из монастыря, будучи беременным, таким способом, я бы перо, ну, спрятал. Я бы лучше подготовился.
На самом деле, я понимаю, можно посмотреть не сам фильм, а несколько сцен. Я, по-моему, насчитал 5 или 6 его сцен, которые мне понравились. И несколько, там всего 4 убийства, по-моему, на весь фильм я посчитал, как в первом Хэллоуине у Карпентера. Но были определенные вещи, которые меня удивили. Вот там была сцена, когда она пришла, чтобы покаяться отцу. Она сидела в этой кабинке, а в соседней как будто бы никого не было. И когда она вглядывалась в темноту, я думал, что сейчас кто-то выскочит. Но я был удивлен тем, как эта сцена закончилась. Я такой, вау, круто, можете удивить, типа, очень мощно сделано. Потом, уже в самом конце, когда она решила, что она сбегает с этого монастыря, и то, как она убила монахиню, я думаю, религиозным людям эта сцена не понравится на 100%, просто. Это жесть какая-то. Я вроде даже слышал, что в России это заблюрили.
Я без понятия, я смотрел цифровую версию.
Но я слышал, что вроде бы в российских кинотеатрах эту сцену заблюрили, чтобы никого не случилось сердечного приступа во время сеанса и просмотра. Ну и, конечно, финальная сцена Сидни Суини, ну, королева крика однозначно. Так кричать, так долго, так искренне, так истошно, это просто, просто невероятно. Именно самое главное здесь вообще, украшение всего фильма, это Сидни Суини. Потому что с ее внешностью она может существовать в диапазоне от монашки до проститутки просто идеально. Она настолько великолепна.
Это ты про эйфорию?
Про эйфорию. Потом она очень, я бы сказал, сексуально в недавней комедии была, кто угодно, кроме тебя. И вот как она монахиню изображает, хлопает своими большими глазами. И такая, я же вот тут чуть не умерла в пруду, чуть не утонула. Ты такой, да? Она такая, как беременна? Я беременна? Я секс? Я такой, ага. Ты кому рассказываешь, Сидни Суини? В общем, она вот это вот, она тот спасительный круг для вот этого фильма, потому что ее оленьи глаза и невероятные обстоятельства, в которых она существует, как она борется с этими какими-то могущественными силами, которые объединяются под крышей этого монастыря, и финальная сцена, в которой она всю свою ярость просто выплескивает, это супер. Сидни Суини молодец. Это ее новый фильм, то есть она до этого почти не играла никогда в каких-то супер-классных ужастиках, тем более лидирующую роль, поэтому все фанаты Сидни Суини, я думаю, должны обязательно фильм посмотреть. Но в общем и целом ты прав, тратить на него время как будто бы и не хочется, есть... Как мы уже говорили, и «Омен» оригинальный, есть и «Ребенок Розмари», если вы хотите посмотреть что-то про ужасы беременности, или если вы хотите посмотреть что-то с итальянским флером, налетом, посмотрите обязательно оригинальную «Суспирию» Дарио Ардженто, она тоже супер невероятно достойна вашего внимания, и даже то, что она была сделана давно, не говорит о ней плохо. В общем, было красиво, на Италию всегда приятно смотреть, особенно когда она цветная, а не как в «Рипли», черно-белая. Здесь отличная Сидни Суини, мне кажется, очень смелый подход к религиозной тематике, потому что здесь не абы какое-то чудо, а это все потом оправдалось какой-то наукой. Ну и скорость этого фильма, всего 90 минут пролетают очень-очень быстро, и это тоже, мне кажется, является его большим плюсом.
Ну, ты как будто похвалил кино.
Нет, я скорее старался найти 3 положительных качества, ради которых, возможно, стоит потратить 90 минут на этот фильм. Ну, и, конечно, хотел бы добавить еще немножко про Сидни Суини. Ее в этом году очень много, с ней выходила и «Мадам Паутина», и комедия, вот про которую я уже сказал, и сейчас вот новый ужастик. И после просмотра фильма я наткнулся на песню. Оказывается, есть какая-то группа, по-моему, называется «Цители Оби», и у них есть песня «Сидни Суини», где они не замысловато поют о ее внешности, и, как мне кажется, вот так она увековечивает себя в интернете как секс-символ. Если вдруг вы не слышали эту песню, послушайте, вы будете приятно удивлены, я думаю. А может быть и неприятно, смотря как вы относитесь к творчеству российских групп. Александр, как ты считаешь, предпоследний номер в нашем списке – это более страшная картина, чем «Омен непорочный» или нет?
Это тот ужас, на который мы подписались, зная, насколько это будет ужасно, но все равно мы смелые, мы дерзкие.
Да, когда мы составляли список апреля, я думаю, вам может быть интересно, мы, например, отказались от «Фэллаута», который великолепен,
да.
Но проголосовали за то, чтобы совместно посмотреть «Мятежную луну», часть вторая, «Дарующая шрамы», которая вышла в конце апреля на Netflix.
2 часа говна.
Александр уже вам выдал свою великолепную краткую рецензию. 2 часа говна, он оценивает это именно так. Но прежде чем поговорить про говно, давайте вкратце расскажу вам вообще про то, что мы в этом фильме увидели. Кора и выжившие воины возвращаются на Вельт, полагая, что она успешно убила адмирала Нобла и предотвратила предстоящее нападение на планету. Но солдат материнского мира, работающий двойным агентом, сообщает им, что Нобл жив и прибудет через 5 дней. Кора вместе с бойцами решает объединиться с жителями деревни, чтобы дать ему отпор. Прежде чем ты, Саня, начнешь как из ушата поливать говном этот фильм, я хочу кое-что сказать. Я бы не назвал это фильмом, это во-первых. Это мне больше напоминает Лего. Потому что «Дарующие шрамы» Зака Снайдера, как и первая часть «Дитя огня», это научно-фантастический боевик. Но настолько знакомый и общий, что он заимствует и вдохновляется другими вещами, которые невозможно не заметить. Например, оригинальные «Звездные войны», «Семь самураев» Акиры Куросавы, трилогию «Властелин колец» Питера Джексона или, например, трилогию «Стражи галактики» Джеймса Ганна. Вообще, эта дилогия напомнила мне после просмотра тематический парк по мотивам всех вышеназванных и неназванных фильмов, только сделанный, не очень качественно, я бы так сказал. Но, если ты помнишь, по сравнению с большинством зрителей и вас, конкретно с Александром, я был добр к первой «Мятежной луне», выпущенной, кстати, всего 4 месяца назад. Я старался защитить Зака Снайдера, очень старался защитить его от бесчисленных критиков и нападков. Но очень-очень большое «но» есть после второй части. И если после первой я ему какие-то поблажки сделал, то вторая была для меня невероятным испытанием и экспериментом на терпение. Это как будто бы такая банальная история, о которой трудно не сказать каким-то другим словом. По факту это 4-часовой фильм, который вот можно было рассказать за 2 часа, и все. За 2 часа, и все. И единственное хорошее впечатление, которое я могу оставить после этого фильма, это последние 45 минут, где Зак Снайдер начинает огромные сражения, битвы, великолепная София Баутелла на корабле сражается с кучей воинов, делает прыжки, там, рапиды. Но это все. На этом мы закончили. Хорошее. Александр, теперь даю слово тебе. Говно, поливай, как хочешь. Делай, что хочешь с ним вообще.
Слушай, я с тобой на самом деле соглашусь в том плане, что последние вот это вот 45 минут фильма, они реально были прикольными, изобретательными. После того, как вот этот главный мазершип подорвали, и все как бы начало вот менять перспективу, это было очень круто сделано. То, как они падали, дрались и снова падали. Прикольно были сделаны световые мечи, которые испускали дым. Это было очень эффектно. Но опять это пресловутое слоумо. Мне кажется, если бы его вырезать, то фильм бы шел 1.5 часа, а не 2 часа. Это просто безумие. Они косили сено под слоумо. Они копали землю под слоумо. Они все под это делали.
Ну, Александр, смотри, если ты видишь слоумо, много библейских отсылок. Ты же сразу понимаешь, что на экране фильм Зака Снайдера, правильно же? Возможно, будем честны, это есть тот самый пресловутый авторский стиль, о котором мы часто говорим, там обсуждая Кристофера Нолана, или вот до этого мы обсуждали Стивена Зеллиана. Это же авторский стиль. Ты уберешь слоумо, это может быть фильм любого ноунейма. Но библейские отсылки и копание земли в слоумо, ты такой, Зак Снайдер, старый добрый Зак Снайдер.
Это нехорошо. Нельзя это поощрять, это надо... Это пристыдить надо, чтобы такого больше не было. Или хотя бы было поменьше, а не при каждом удобном и неудобном случае. Просто это реально уже кринж какой-то. Плюс я очень сильно питал надежду на то, что во второй части нам сильнее раскроют и как-то лучше раскроют вот эту вот всю группировку. Но то, когда они сели в этом длинном доме и начали играть в правду или ложь, как будто только без лжи, а только в правду, просто без нихера они просто сели и начали рассказывать про то, кто они, откуда они и ради чего они сражаются. Это тупо, это бред. Ты правильно сказал, это сборная солянка, и только вот сюжет абсолютно не важен в этом фильме. Он настолько бредовый, насколько возможно, даже с точки зрения мотивации. Нахрена империи 20 мешков зерна. Вот просто вдумайся в эту, вообще вот в эту идею. Я империя. У меня корабль на 1 000 000 000 человек. Мне нужны 20 мешков пшеницы с гребаной планеты. И я буду просто вот из кожи вон лезть, чтобы ее заполучить и вернуться. И с этими 20 мешками я что, стану круче на своей родной планете? Да нет. Сама мотивация вот этих злодеев, она мне вообще абсолютно не ясна. Меня просто больше всего в фильмах раздражает, когда я сталкиваюсь с какой-то тупостью вселенской. которая вот в хоррорах, например, знаешь, когда вот эти классические приемы «давайте разделимся», тут абсолютно фильм на, весь фильм на этом построен, на абсолютной какой-то тупости, идиотии. Ну, ты в это даже поверить не можешь, то, что несколько там поселенцев, 20, грубо говоря, с какими-то пушками, могут противостоять реально армаде вот этой империи условной. Это невозможно абсолютно, и их мотивация абсолютно невозможна. И то, как они сильно стараются не попадать, как штурмовики просто в «Звездных войнах», в этих своих противников, я не знаю, это ужасно, это абсолютно плохо, но мы будем смотреть третью часть, к сожалению.
Да, ты заговорил про третью часть, Александр. Мне кажется, во-первых, ты потратил слишком много своих слов за день на обсуждение «Мятежной луны». Многие бы и двух приличных слов они не сказали, а ты тут целый монолог выдал, очень приличный и интересный. Понимаю, чтобы наши слушатели могли поразмышлять над этой картиной, если вдруг кто-то из них ее посмотрел. Я думаю, это будут единицы. Но ты заикнулся про третью часть, да, и это очень интересно, потому что меня удивило, что в конце первой части, которая завершилась поворотом о том, что типа Атикус выжил, вторая часть заканчивается просто невероятным открытием, что ключевой персонаж, принцесса, которую мы все считали мертвой, таковой не является. И я сразу же подумал, твою мать, это что, завязка на третью часть? Откуда у Netflix столько лишних денег, чтобы это одобрить? Я думал, Зак Снайдер закончил с Netflix эту историю, все, типа, он снял для них эту «Армию мертвецов», «Мятежную луну», и, возможно, вернется к чему-то хорошему. Например, к экранизации комиксов, например, как он делал с 300 спартанцами или хранителями, которых я люблю вообще всем сердцем. Но нет, вопрос действительно открытый, будет ли он сейчас снимать третью часть, а самый главный вопрос – зачем? Это меня волнует больше, чем все фильмы Marvel, которые мы сейчас ждем.
Я же говорил еще в прошлый раз, что заявлено 3 фильма.
Видимо, я этот момент упустил.
Да, 3 фильма, и летом выйдет 3-я часть. И режиссерская версия еще первой. Режиссерская на Netflix версия. Я в шоке. Блин, ты не мог полгода реально ничего не выпускать и выпустить сразу режиссерскую нормальную версию. Возможно, нормальную, мы еще не знаем. Но Снайдер Кат тому подтверждение. Может быть, режиссерская версия будет лучше.
В общем, Сань, мне кажется, наша жизнь не настолько длинна, чтобы мы могли тратить столько времени на «Мятежную луну», и наши дорогие слушатели, вы, конечно, нас простите за то, что она к нам попала, но мы не могли остановиться, так же, как Зак Снайдер не может остановиться и продолжает снимать новые части для «Мятежной луны». Поэтому предлагаю тебе перейти к нашему сегодняшнему заключительному обсуждению. Это будет намного мощнее, намного интереснее, более положительно. И это больше достойно нашего внимания и нашего киноманского мнения, я считаю, наверное, так.
Да.
И сегодня последним номером в нашем апрельском списке идет мини-сериал «Сёгун» от канала FX. Это история о Джонни Блэкторне, английском моряке, который терпит кораблекрушение в Японии, о даймё Йоси Таранаги, находящемся в противоречиях со своими политическими соперниками, и леди Марико, женщине с бесценными навыками, но бесчестными семейными связями. Если кто-то из наших слушателей не знает, кто такой даймё, то это крупнейший военный феодал средневековой Японии. И тут, Александр, у меня тоже в очередной раз есть небольшая для тебя подвязка, от которой мы можем продолжить наше с тобой дальнейшее обсуждение. И она состоит в том, что, мне кажется, в нынешней ситуации на стримингах бросается достаточно много сериалов, которые просто там лежат и собирают пыль, и являются вообще ненужными шоу или ненужными событиями для этих сервисов, и мы постоянно с этим сталкиваемся, какие-то из них даже попадают в наши выпуски. И уже давно не выходило чего-то столь же мощного и эпичного, как «Во все тяжкие» или, например, «Игра престолов». Но хочется сказать спасибо тем режиссерам и сценаристам, которые еще остались и пытаются создавать какие-то невероятные телевизионные шоу, которые могут изначально казаться вообще максимально проходными, но по факту становятся главными шоу сезона, о которых говорят в течение года очень долго. Например, в том году это был Beef, который был неожиданным просто хитом на Netflix и собрал все свои награды. И вот Сёгун от канала FX, который во время просмотров обогнал даже второй сезон «Медведя», мне кажется, является этим шоу. В нем очень много обширных монологов, искусно созданных декораций, прекрасные пейзажи, которые, кстати, на самом деле снимались в Канаде. И где содержание кажется более важным вообще на фоне всего остального. И все одноразовые драмы, которые смотрим, на самом деле ничто по сравнению с «Сёгуном». Согласен ли ты с этим мнением? И есть ли у тебя что к этому добавить?
Да, естественно, я согласен с этим мнением. Я оказался вообще под огромнейшим впечатлением от этого сериала. Есть такие сериалы, которые выходят, и ты ничего вообще о них не слышал, но они выходят, и просто за счет сарафана долетает до тебя, и никакой там пиар-компании, ничего, ну, у нас-то, естественно, не происходило. И это здорово, открывать такие жемчужины, как когда-то у нас было с Tokyo Vice, но и даже там Майкл Манн — это какая-то величина, это какое-то имя. Здесь я просто вот от тебя, по-моему, услышал, что вот такой вот сериал выходит, и тебе очень сильно еще тогда зашло.
В общем, если ты, опять же, вдруг не знал, то могу тебе сказать, что этот мини-сериал основан на одноименном романе Джеймса Клавелла и на самом деле больше напоминает переосмысление текста, на котором он основан, а не адаптацию. Его адаптацией был сериал, который ранее снимали уже, для которого Джеймс Клавелл сам участвовал как сценарист, и который является прям, говорят, максимальной адаптацией. Здесь же создатели семейной пары Рэйчел Кондо и Джастин Маркс срезают текст Клавелла и создают из него что-то новое и, мне кажется, совершенно оригинальное. Потому что роман Клавелла был разбит на части и принимал гораздо более широкий вид. Как и первая адаптация, он не выходил за рамки зрения как раз нашего главного героя. Точнее, тогда он был главным героем, вот этот моряк Блэкторн. А сейчас же мы как раз видим историю, показанную с разных точек зрения. У нас есть по факту три главных героя. Марико, Йоситара Нага и сам Блэкторн. И это намного более интересно, потому что мы можем посмотреть на историю с разных сторон, которые не только сбиты с толку друг от друг друга, от их столкновения культур, но и в то же время друг другом являются очарованными. И новая версия позволяет нам не только посмотреть вот про главных героев, которых я уже сказал, но и заглянуть за рамки них и познакомиться с другими героями, о которых нам рассказывают создатели сериала. Это тоже очень круто. Это вот как мы уже с тобой обсуждали «Полицию Токио» второй сезон, что нам показывают не только главных героев, но и второстепенных персонажей, раскрывают их мотивации, больше рассказывают об их чувствах, и за счет этого мы сильнее погружаемся в саму историю. Мне, например, очень понравилось, когда появляется мать императора Отиба, которая с Марико были в детстве лучшими подругами. Мне очень понравился ее персонаж, ее раскрыли, что она вот такая коварная, почему она к этому шла, что она сделала для того, чтобы Марико в итоге отправили. Я был впечатлен. То есть, помимо этого, конечно, есть Исида, главный антагонист, которому противостоит Таранага. То есть, его история тоже ярко показана. Там даже история куртизанки, которая живет в городе, даже она более-менее была раскрыта. То есть, там у всего, у каждого героя есть какой-то подтекст. То есть, они не существуют как функции на экране. И это тоже добавляет огромного просто веса сериалу.
Да, ты прав, они реально не как функции, то есть они как будто даже главному нашему герою, не единственному, а одному из, никак не относятся, и ты правильно сказал, что их по факту трое, то есть на всех троих все вот в округе и влияют. И муж Марико тоже. Вообще, насколько трагичная история любви. Мне было прямо больно, особенно когда они пили чай и вот эти слова Марико.
Блин, сцена с чаем — это капец, конечно. Это вау, я такой капец. Они просто пьют чай и сейчас сердца разрывают нам всем.
Да-да-да. Сериал великий, и я очень рад, что он мини, но, по моему мнению, он как-то заканчивается немножко на клиффхенгере. Такое чувство, будто будет второй сезон, и я еще очень удивился, такой, это что, это все, это последняя серия, реально? Потому что он дал ему задание, сделай флот, как будто готовится к чему-то большему там, то есть это получается и в произведении также. Ты не знаешь?
Я не знаю, но мне кажется, Йоситара Нага, он хитрый лис, Он все вопросы решает не силой, а своими умозаключениями, переговорами и словами. И вот это было возможно, чтобы отвлечь Блэкторна, история про флот, потому что нам же показывают в течение сериала Блэкторна в будущем, как он лежит, вспоминает Марико, и ему говорят, что ты его там двое сыновей. Мне кажется, это просто очередная как бы была ловкая уловка. Потому что Йоси Таранага, он, конечно, может все обернуть в свою сторону. Это очень круто, что он решил всю эту ситуацию без оружия. Потому что я ожидал какой-то невероятной битвы в конце. Думал, которой идет все. Но как он сказал? И одна женщина сделала для победы намного больше, чем сделала бы целое войско. Это, конечно, просто вау, круто. Я, кстати, читал, что Сёгуна сравнивают с «Игрой престолов» очень часто. Хотя, мне кажется, политические махинации, которые происходят в сериале, это единственное, что общего между ними вообще на самом деле. Потому что, ну, давайте будем честны, здесь ни драконов каких-то невероятных нет, ни каких-то монстров, чудовищ, ни каких-то колдуней.
Но это не фэнтези.
Да, 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 да. Потому что это, мне кажется, просто, если кто-то об этом услышит в разговоре, это сыграет медвежью услугу для людей, которые посмотрят «Сёгуна» и скажут, а что тут от «Игры престолов»? Драконы не летают, мертвые не восстают. Мне кажется, это абсолютно разные произведения, которых может только объединить конфликты, которые происходят на словах.
Ну да, вот эти все интриги, подковерные дела и так далее. Вайб общий вот этот вот, знаешь, что все друг друга хотят подставить ради власти.
Просто в «Сёгуне» каждый разговор так же увлекателен и важен, как и битвы, которые происходят на экране. И вот это стоит скорее рассматривать как его плюс, потому что все диалоги богаты контекстом, подтекстом и написаны таким образом, чтобы они были вообще понятны каждому человеку, который смотрит этот сериал. Там все это так лихо обыгрывается, там даже они в хокку вставляют множество смысла, который будет понятен. Это все настолько тонко, настолько красиво, что как раз выделяет этот сериал на фоне других предсказуемых шоу, которые мы смотрим или не смотрим, но о которых читаем.
Да, он еще круто адаптирован. Как мне кажется, он для японского зрителя будет интересен с точки зрения истории. Но он и адаптирован под западного зрителя и тоже будет понятен.
Знаешь что, Саня, я даже нашел в этом сериале минус. Хочешь, расскажу, какой?
Давай.
Одним из минусов сериала я считаю то, что он состоит всего из 10 эпизодов. Понятно, что в нынешних условиях это наиболее безопасно делать мини-сериал. Особенно такой, как «Сёгун», который явно очень дорогостоящий. Но мне кажется, это шоу заслуживает большего, чем один сезон, как ты говорил, там, в конце, возможно, клиффхенгера, который мы не знаем. И что эта история настолько богата какими-то политическими событиями, какими-то аферами, там, вот всем этим закулисьем, которое происходит, и как люди бьются за власть, что, возможно, ее можно было бы и растянуть. Но это единственное вообще, что отрицательного я в нем увидел, что я бы с удовольствием посмотрел, возможно, еще пару-тройку серий спокойно с продолжением, потому что во всем остальном к нему невозможно придраться. Я видел какие-то комментарии, что кто-то «это не книга, это выглядит не так». Да пошел ты в жопу. Можешь сделать лучше, сделай это сам, я считаю. А «Сёгун» — это умелое переосмысление книги для экрана, которое доказывает, что такие шоу могут быть интересны и могут достигнуть величия. Я считаю, это самое важное в этой вообще истории. Если вам что-то не нравится, как говорится, поговорите с моей жопой, только она имеет дело с дерьмом. Я надеюсь, авторы сценария так и ответили в интервью.
Просто лишь бы к чему-то придраться, как ты к тому, что тебе хочется еще. Это единственная придирка, так и люди не похожи на книгу. Мы уже тысячу раз это уже обсасывали.
И раз уж мы с тобой обсудили наш весь апрельский список, который был очень интересный, очень необычный, и который, можно сказать, можно промаркировать рейтингом 18+, предлагаю перейти к тебе, к нашей карусели, последней для этого сезона. Так что, Александр, сегодня выбор за тобой. Будь ответственен, будь внимателен. Напомню, что мы сегодня выбираем. «Полиция Токио», «Рипли», «Падение империи», «Манки Мэн», «Омен непорочная», «Мятежная луна» и «Сёгун». И я начну. Я уберу «Мятежную луну».
Безопасный выбор. Я выберу «Омен непорочный».
Тогда я уберу «Манки Мэна».
А вот дальше начинается самое веселье. Я уберу «Падение империи».
И, как я и предполагал, сегодня у нас уже на пьедестале трое, и все трое — это три сериала. И я все-таки, наверное, уберу Рипли. И тебе остается очень тяжелый выбор, да.
Может, консолидированно выберем?
Ну, либо «Полиция Токио», либо «Сёгун», Александр, но это ты должен сам сделать этот шаг. В прошлом месяце тоже было тяжело, там была и «Дюна», и много других хороших фильмов, но ты знаешь, как мне было тяжело выбрать. Так что выбирай сердцем.
Они оба крутые, они оба про Японию, они оба законченные.
А хочешь, я дам подсказку? «Полиция Токио» у нас уже была на обложке.
Да, я тоже об этом думал. Ну ладно, чуть-чуть «Сёгун» лучше, чем «Токио Вайс». И поэтому уберу «Токио Вайс». Пусть «Сёгун» берет свою обложку и катится сюда.
Ой, Саня, тяжелый выбор, я согласен. Ну ладно, давай тогда перейдем к чему-то более легкому, не обязывающему. Это наши советы. Что ты сегодня принес?
Я давно вообще ничего не приносил, и мне удалось в какой-то веке, даже несмотря на то, что у нас было три сериала, посмотреть то, что я очень сильно ждал. Я пришел посоветовать «Задачу трех тел» от Netflix. Это адаптация, наверное, романа научно-фантастического Люци Синя, состоящего из трех томов, которые я не буду перечислять, но первый сезон сериала основан на первой книге. Это потрясающая научно-фантастическая история. Актеров в этом сериале очень много, которых вы уже могли видеть в «Игре престолов». И это связано с тем, что работу над этим сериалом вели Дэвид Бенниофф и Уайс, которые как раз причастны за работу над сериалом «Игра престолов». Если у вас нет желания читать книгу, потому что она может показаться очень весомой и большой, то вы ничего не потеряете, если посмотрите только сериал. Я эту книгу читал относительно давно, то есть по моим меркам 3 года назад — это давно. И я абсолютно ничего не помнил, когда начинал смотреть этот сериал. И я после того, как посмотрел, увидел много комментариев на тему того, что вот переписали книгу, очень много персонажей изменены, даже пол. Непонятно ради чего, для чего, но вот изменены. Мне это никак не резануло. Сериал я сильно советую. Я его посмотрел за пару дней и оказался под очень большим впечатлением. Это вот как мы обсуждали Рипли. Это абсолютно нетипичный продукт от Netflix. Ты когда видишь логотип Netflix, ты вообще не ожидаешь уже, настолько он скатился, что будет что-то достойное и что-то крутое. Ну вот, Бенниоффу и Уайсу удалось удивить и захватить. С визуальной точки зрения абсолютное вообще величие. С точки зрения истории охренительно. Саспенс вообще потрясающий. То, как в конце все разворачивается просто. Это разрыв эмоциональный. Очень крутая история. Все, всем рекомендую, кто еще не, посмотрите «Задачу трех тел».
Александр, спасибо тебе, как всегда, за твою рекомендацию. Ты приходишь с ними редко, но всегда метко. Но поскольку у нас сегодня последний выпуск сезона нашего, я решил немного похулиганить. Я принес не одну рекомендацию, а целых 3. У меня был очень активный месяц в плане просмотров. Первая моя рекомендация — это «Эбигейл». Это хоррор. Хоррор от авторов «Я иду искать» и «Крика 5 и 6». Он сейчас идет в кино, по крайней мере, я попал на него в кино. Если у вас будет возможность, сходите обязательно. Возможно, скоро он появится уже в домашнем прокате. В общем, история о том, как 6 преступников похищают девушку в надежде получить за нее выкуп от богатого отца. Но, как оказывается, девочка достаточно непростая, и когда они привозят ее в дом, где им нужно ее продержать, дом закрывается, превращается в ловушку для них, и теперь им нужно будет справиться. Потому что девочка таит в себе очень необычайные способности. И я думаю, это очень захватывает. Не смотрите трейлер, ничего про него не читайте. Просто посмотрите, я думаю, моего описания будет достаточно. Второй номер в моем списке рекомендаций, но совсем не второй в моем сердечке, это сериал «Fallout», который мои соведущие отказались брать в основной выпуск, потому что посчитали, нет веры экранизации видеоигр. Это был их просчет. Я в диком восторге. Весь мир в диком восторге. Все фанаты игры в диком восторге. Поэтому, если вы любите качественный сериал или вы являетесь фанатом Fallout, милости просим. Это просто невероятное шоу, которое является по себе самим прекрасным сериалом. Но помимо этого, для фанатов игры еще наполнено множеством фан-сервиса, от которого вы точно дико кайфанете. Еще там просто два невероятных главных героя. Одного из них сыграла Элла Пернелл, второго сыграл Уолтер Гоггинс, которых вы можете знать, например, по сериалам «Шершни» или по фильмам Квентина Тарантино. В общем, всем советую, и как говорит главная героиня, оки-доки. И под номером 3 сегодня у меня российская картина, она называется «Поехавшая», она вышла в прошлом году и рассказывает историю реальной девушки, которая в 2017 году отправилась в путешествие на велосипеде вместе со своей таксой, чтобы встретиться со своей мамой, которую она давно не видела. Так вот, если вам не хватает эмоционального пинка, чтобы начать жить, начать что-то делать, то этот фильм будет таковым. Очень классная, смешная история о том, как можно поменять жизнь, стать счастливой и найти свою любовь, мне попало просто в самое сердечко. В общем, всем советую, ее можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Кинопоиска. Это реклама Кинопоиска, за которую мне не платят.
Блин, Fallout точно посмотрю. В следующем месяце уже, наверное. Сегодня, может быть, начну.
Эбигейл, Александр, это для тебя и твоей жены хороший ужастик на вечер.
Да, это тоже.
В общем, Саня, спасибо тебе за этот выпуск. Как всегда, был провести рад несколько часов в твоей компании, которые потом после монтажа превратятся, скорее всего, в час с чем-то в твоей компании. Но ждем следующий выпуск, новый сезон. Возможно, мы для вас приготовим что-то новое, какие-то прикольчики, фишечки. Возможно, заменим Александру на робота. Но об этом пока мы точно не знаем.
Да, обучим нейронку и... будем с ней общаться, сидеть.
Да, нейронка, которая будет говорить про то, как постарели наши любимые актеры и актрисы, и другие все известные фразы Александра. В общем, всем большое спасибо, что дослушали до этого момента. И еще раз, если вдруг вы забыли, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там мы постим много классного, клевого и невероятного. И, Александр, большое спасибо тебе за эту беседу.
Да, спасибо и тебе. Смотрите хорошие кино и сериалы. Всем пока.